Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. 31 декабря открывается 26-я конференция ООН по изменению климата в Глазго и будет идти практически две недели. Она и по этому поводу мы сегодня беседуем с директором программы климата и энергетика Всемирного фонда дикой природы России Алексеем Кокориным. Алексей Олегович, вот еще некоторые цифры по конкретным странам. Институт мировых ресурсов приводит данные, что Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, на их долю приходится 33% выбросов парниковых газов. А у них еще и нет обновленных планов. Ну, хотя вот Саудовская Аравия совсем недавно что-то подобное представила перед самой конференцией. Значит ли это, что вот в частности эти страны, как я понимаю, еще у США очень приличная доля выброса, а если они займутся этим вопросом, ситуация может, в общем-то, сдвинуться? Или все равно нужны глобальные усилия?
Нет, нужны глобальные усилия. То есть, надо сказать, Китай, уже один из лидеров, да? У них достаточно четкие, хорошо проработанные планы, а главное, китайцы их выполняют. У американцев с этим немножко хуже. А в сумме обе эти страны дают 40% выбросов. А вот третий эмиттер, Индия, вот с ней очень сложный вопрос, потому что там миллиард или даже больше наибеднейшего населения. Миграция оттуда может быть просто чудовищной. Ну, в случае худшего варианта событий с развитием событий. Россия на четвертом месте, но сильно отставая от той же Индии. Да, ну, Европейский Союз, если их посчитать как одну страну, то они, соответственно, больше, чем Россия тоже. Тут скорее
непонятно... Но меньше, чем Индия?
Европейский Союз, нет, больше, чем Индия, больше. Европейский Союз где-то процентов, наверное... 7-8, Индия где-то 5, мы где-то меньше 4 от глобальных выбросов. Тут скорее, вот смотрите, вот, грубо говоря, все крупные страны, кроме Индии, сказали, вот мы идем к углеродной нейтральности, мы примерно понимаем как. Можно это критиковать, обсуждать, но это уже вполне реальные планы, так? А вот еще 100 стран, на их долю приходится действительно много. Индия плюс все остальные страны, это, в общем-то, много. И там никаких шансов замедлить рост выбросов. У них там у кого-то первичная индустриализация, у кого-то бурный рост населения, Африка, Азия. Вот надо с этими странами как-то, так сказать, совладать. Сами они не совладают точно. Рычаг, понятно, финансовый. Финансовый рычаг всегда, так сказать, палка о двух концах, да? Финансами можно давить, финансами можно помогать. Вот, собственно говоря, об этом в Глазго прежде всего и пойдет речь. Ну а кто обновил планы? В общем, я не думаю, что это так существенно. Ведь можно сразу поставить очень сильную цель, а потом ее не обновлять. А можно обновлять каждый раз, но все равно цель будет оставаться очень слабой. Поэтому я больше следил за тем, как прорисовывается траектория. Причем тут ведь как можно подходить? Можно понимать, что эта страна очень хорошо умеет себя пиарить. А вот Россия традиционно пиарить себя не умеет и выступает, так сказать, скажем так, излишне честно иногда, я в кавычках говорю. Вот в нашей стратегии, как достигать углеродной нейтральности, получается, что до 30-го года мы выбросы снижать не будем, только с лесами и пожарами будем действовать, ну, увеличивать поглощение. Ну, за это нас, наверное, будут колотить. А, в общем-то, это вообще такое честное очень признание. Многие другие страны, близкие к нам по уровню развития, Китай, Турция в том числе, они то же самое будут делать, да?
Но при этом они заявляют, что они начинают снижать.
Да нет, китайцы говорят, что они будут держать постоянный уровень, а после 30-го года пойдут вниз. Ну, собственно говоря, то же самое говорит и Россия. Понимаете, что значит говорить? Я знаю, что вот эти документы, слайды Минэкономразвития представляло в правительство, они обсуждались. Они, конечно, не секретные, но они не, официально в ООН-то не представлены. Наверное, будет в Глазго как-то про них рассказано, предполагаю.
Угу. А вот экологи Российской академии наук говорят, что отстаем мы серьезно в мерах, которые нужно предпринимать в борьбе с изменением климата, и в частности от страны Европы в реализации различных программ по сдерживанию на 10 лет. Это критично или это нормально, учитывая, ну, там, экономики, размеры там и так далее?
Знаете как? Если эти 10 лет не будут превращаться в 20 и 30, то, наверное, еще слава богу. То есть это такая довольно мягкая оценка 10 лет. Характерной чертой России является, что мы любим сказать очень много хороших и правильных слов, за которые может последовать очень мало хороших и правильных дел. Вот. Вспомним нашу ситуацию с лесными пожарами, некоторыми другими вещами, с авариями на вечной мерзлоте. Да? Угу. Вот, наверное, к нам очень подходящая пословица «Гром не грянет, мужик не перекрестится». А вот хорошо бы нам научиться креститься, когда дом еще, гром еще очень слабенький, и, в общем, сокращать разрыв с Европейским Союзом.
А вы говорите, вот непонятно, что с Индией-то. А они и сами не знают? Или просто пока еще...
Они и сами не знают. Потом ведь, знаете, вот в Глазго, да? В Глазго ведутся переговоры, выступают политические лидеры. Кто они? Это элита страны. Элита страны. И довольно часто, и мы это видели в ООНовских конференциях, когда элита Индии или Бразилии, или ЮАР, говорила так, как выгодно ей, элите, а не выгодно стране. Это большая проблема, надо сказать, да? Слава богу, у нас тут такого разрыва нет, как бы у нас некое единение, как у Китая, у европейцев, у Кореи. Так, а вот для таких стран, как Индия, Бразилия, это характерно. И тут еще надо разобраться. Им же говорят, вы же очень уязвимы, ну почему вы не идете вперед? Да, уязвимы, но 10% богатейшего населения Индии богаче, чем вся Германия вместе взятая. Это такой как бы очень известный пример. Но, соответственно, и ведут они себя должным образом.
Угу. А значит ли тот факт, что Китай, Россия, ну, Россия в первую очередь, займутся снижением выбросов только после 2030-го, а пока там, ну, лесными пожарами, как вы сказали, значит ли это, что вот за оставшееся до 30-го года время, наоборот, максимальными темпами будут выкачиваться уголь там и прочее, все, что можно? Это не усугубится, опять же.
Это не обязательно. Это, как правило, то есть то, что долгосрочный тренд по углю вниз, это безусловно. Это однозначно, так? Но лишь долгосрочный, до дистанции лет 15. А смотрите, какие краткосрочные эффекты. Европейцы там чем-то плохо запаслись, типа газа, угля потребляют больше. На азиатском рынке из-за изменений, кстати, климата и больших осадков затопило шахты. Так, а Китай по политическим вопросам поссорился с Австралией. В итоге для России появилась ниша как-то, так сказать, потеснить главных экспортеров угля на азиатский рынок. Это Австралия и Индонезия, они огромные экспортеры. Мы третьи, но с огромным отрывом. Так? Естественно, наши угольные компании сразу бросились это делать. Да? Но это краткосрочные эффекты. И не в этом скорее дело, а скорее дело в том, что... И дело в том, что, ну, Китай гигантская экономика, да и наша очень немало. Они на угле по-прежнему очень-очень многое, да. У нас с энергоэффективностью дела, сами знаете, как обстоят. Говорим очень хорошо, а действуем, ну, на 3 с плюсом в лучшем случае, да. Вот предполагаем, что будем действовать не на 3 с плюсом, а на 5 с минусом. К 30-му году. При этом роста-то выбросов почти не будет, либо он будет, ну, совсем маленький, так? То есть сдерживание уже очень существенное.
А сдерживание сейчас существенно за счет чего?
Ну вот смотрите, есть план КОМОД модернизации крупнейших, крупнейшей генерации. Прежде всего, замены старых газовых станций на новый современный газ. Он дает очень немало. Энергоэффективность, как бы мы ни ругали энергосбережение, насколько медленно и плохо мы двигаем, только бы сказал, на 3 с плюсом, но все-таки же не на 2 с минусом, это же тоже действует. Ну, ВИЭ пока тут не играет, поскольку ВИЭ, конечно, весьма успешно развивается на юге России, Оренбургская, Волгоградская области, ветер, солнце, но в процентах это пока мало. Пока вот модернизация генерации, энергосбережение, новые стандарты строительства зданий, капитального ремонта, ну просто более рачительное отношение к энергии, надеюсь, оно как-то у нас немножко подрастает.
Угу. А если на бытовой уровень переводить, это что, выключать свет в помещении, где не находишься?
Ну, скорее, это, конечно, да, хотя, понимаете, наши бабушки платили за свет, а мы теперь все-таки платим за электроэнергию, потому что свет у нас, светодиоды, очень мало расходуют, а вот расходовать можем очень много, так, и электроплиты, и прочие, холодильники. Но это и использование всевозможной аппаратуры более энергосберегающей. От холодильников и стиральных машин и дальше. Ну и способ использования. Можно включить разом все конфорки вашей электроплиты, да, и хорошо нагреть кухню, да, толку никакого, потом будете проветривать, так? Можно как-то более разумно обойтись. Можно использовать холодильник как выставку еды. Открыли, долго смотрите, потом он урчит полночи. Да, потому что он
выставка еды. Хорошее определение холодильника. Алексей Олегович, спасибо большое вам за интервью. Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России, был сегодня с нами на связи.
Спутник «Эрудита».